«Диалоги с Генри Сардаряном».
По-прежнему продолжаем разговор с Генри Тиграновичем Сардаряном, доктором политических наук, деканом факультета управления политиками ГИМО, членом Общественной палаты России. Генри Тигранович, есть вопросы и есть новость, связанная с тем, про что пишут. История с американским сенатором Линдси Грэмом, который в Киеве сказал, как удачно они тратят деньги. По этому поводу уже Мария Захарова высказалась, сказал, что необходимо ему было бы выступить с разъяснениями, не особо, скажем так, вдаваясь в эту историю. Вопрос есть от Дмитрия, от радиослушателя. «Как вы думаете, — спрашивает он вас, — представители Банковой не понимают, что погибающие русские для сенатора Грэма — это любые постсоветские нации и украинцы, и же с ними? Или они считают себя американцами по будущей прописке?»
Ну, знаете... Во-первых, то, что касается самой этой провокации. Провокация была осуществлена, напомним нашим слушателям, именно со стороны Офиса президента Украины, который выложил смонтированное видео, в котором этот сенатор говорит о том, что количество погибающих русских является доказательством эффективности инвестиций, которые осуществляют американцы в Украину. Если американская сторона сейчас оправдывается и говорит, что это все неправда там, и так далее, ну, по крайней мере, было бы неплохо, если бы они дали какую-то оценку действиям украинского руководства, которое таким образом понятно, что осуществляет прямую и достаточно действенную провокацию, потому что это буквально взорвало информационное поле Российской Федерации.
Ну, как я понимаю, что они просто подставили конкретного сенатора.
С одной стороны, да, с другой стороны, это еще одно доказательство того, что у нас из-за того, что есть проблема с формированием собственных нарративов в собственном информационном пространстве, любой нарратив, который нам закидывается сюда, за очень короткое время становится доминирующим. Ну, фактически все, чем мы в той или иной степени заняты, ну, чаще всего, ладно, не всегда, но чаще всего, это обсуждение, что про нас сказал этот, что про нас сказал тот, к чему приведут шаги этого, к чему приведут шаги того. И это всегда реакция на действия, которые происходят вне нашего пространства. Следствием этого является то, что мы подвержены очень большому влиянию чужого нарратива. И вопрос тут только в том, чтобы он был настолько кощунственным и ужасающим, чтобы сразу же мог по принципу «Дома-2», ужастиков, порнографии и так далее, сразу же привлечь внимание огромной массы людей. Потому что все, что является ударом ниже пояса, вот что-нибудь такое вот табуированное, это сразу же, ты смотри, что они творят, ну, они совсем с ума сошли, это как так? Это не значит, что человек поддерживает это, или что ему это нравится, но он этим делится. Он говорит, ты слышал, что они сказали? Они вообще уже с ума посходили. И любой такой тезис очень быстро залетает в наше пространство, и дальше мы заняты тем, чтобы а. его опровергать, б. с ним соглашаться, в. спорить, г. запрещать, но все равно работает с тем, что к нам в данном случае прилетело. Поэтому им надо на это реагировать. То, что касается украинского руководства и его самоопределения, да, вот если так сформулировать вопрос нашего уважаемого слушателя, я думаю, что вряд ли у этого контингента людей есть, во-первых, какая-то хотя бы степень ассоциирования самих себя не то что с Россией, а в принципе с собственным народом в его реальном историческом контексте. У них есть какое-то представление о том, что такое Украина и кто такие украинцы. Действительно, все это имеет отношение достаточно отдаленное, и по большей части это национальная мифология. Любой народ базируется на какой-то национальной мифологии. Но есть случаи, которые реальному историческому процессу придают некую степень героизации, эпичности и, значит, служат для населения способом консолидации и единения. А есть случаи, когда эта национальная мифология, она просто выдумана с нуля, потому что реальная мифология никак не позволяет осуществлять современную геополитику, которая для этих людей является приоритетной. Мы это видим не только на Украине. На территории бывшего Советского Союза очень много государств, которые не существовали до создания Советского Союза. И эти государства сегодня, именно сегодня, после распада СССР, обладая теми границами, которые были начертаны большевиками, нету ни одной исторической карты, нет ни одного исторического доказательства, что вот в таких границах когда-то вообще существовало национальное государство. Но эти страны заняты тем, чтобы придумывать собственную новую национальную мифологию, и чаще всего, если копнуть вглубь и посмотреть, построена она на фантастических масштабах русофобии. Всегда в этой национальной мифологии это там великие потомки, значит, божеств с Олимпа, там местного, которые жили счастливо, припеваючи, были невероятно красивыми, умными, богатыми, и с приходом кровавого царского колониального режима в их жизни начались просто какие-то ужасающие несчастья, с которыми они не могли совладать. А что потом сделал Советский Союз? Это там 28 голодоморов, 39 там каких-то страшных высылок, репрессий там и так далее. Всегда в этой национальной мифологии Россия является жутким монстром, который их замучил. Правда, ответить на вопрос, откуда заводы, откуда школьное образование, уровень грамотности среди населения, местная литература, ну или там на местном языке мировая литература переведенная, города с генпланами и прочими вещами, границы этих государств, бюрократический аппарат, доставшийся в наследство, там, я не знаю, местные службы безопасности, которые просто откололись от общесоюзных после распада Советского Союза. На эти вопросы никто отвечать, естественно, не хочет. И в данном случае просто на примере Украины мы это видим очень ярко, потому что, понимаете, линия разграничения между русским человеком и представителями регионов других, там будет это Средняя Азия, Южный Кавказ или еще где-то, она такова, что да, есть осознание, что мы были одной страной, но есть определенные культурные там особенности, различия и так далее. Но в случае с Украиной люди говорят, вы что, совсем свихнули, что ли? У тебя фамилия русская, имя русское, лицо у тебя русское, говоришь ты на русском языке, и при этом вот такую ересь ты несешь. Ты что, не понимаешь? Он не то, что не понимает. Он, если мы говорим о руководстве этой страны, она никак себя не ассоциирует ни с постсоветским каким-то пространством, ни с Россией, ни с Украиной. Для них Украина — это уже, там, понятно, вымышленный, созданный, сконструированный искусственно субъект, который строится на противостоянии России и на факте его бытия в качестве антироссии. А что касается, наконец, в завершении, да, там, этой темы, на что они рассчитывают в конечном итоге? Ну, знаете, вопросов, на что рассчитывают на постсоветском пространстве лидеры, которые свое государство по заветам Льва Давыдовича Троцкого, который рассматривал Россию в качестве хвороста в огонь мировой революции, они рассматривают свои страны в качестве хвороста в огонь мировой войны с Россией. Что вот огромное количество государств, ты там трезво пытаешься оценивать политику, всегда безэмоционально пытаешься посмотреть на заявления, политику, программы, которые осуществляют руководство этих стран. И каждый раз задаешься вопросом. Ты говоришь, ну вот, нормальные отношения с Россией, мы даже не обязательно союзные, я не знаю, там, интеграции с Россией. Нормальные отношения с учетом национальных интересов друг друга сверхвыгодны для этих государств. Вот прямо очень выгодны. Как показывает пример Грузии сейчас. Явно не пророссийское правительство, с абсолютно трезвой политикой в отношении России, которая приводит к тому, что они на этом и зарабатывают, и обеспечивают собственную безопасность, и находятся в нормальной конфигурации взаимоотношений с Россией. И многие-многие постсоветские страны, которые используют свое существование только для того, чтобы в мировом информационном пространстве звучали антироссийские лозунги, для того, чтобы различные резолюции вносились в организации, имеющие и не имеющие международное значение, и для того, чтобы нагнетать и эскалировать это противостояние между Западом и Россией. Вот думают ли руководители этих стран в целом о том, что они просто рискуют свое государство уничтожить для лишить его государственности, что они идут вопреки интересам собственного населения, вопреки национальным интересам. Я думаю, они об этом, может быть, они об этом задумываются, но перед ними не стоит глобально задача следовать этим интересам и обеспечивать для собственного населения хотя бы безопасное и безбедное существование. Их главная задача — это продвижение этого либерального глобального тоталитаризма. Чем они заняты? В большей степени, чем кто бы то ни было. Самые больные сейчас этим вирусом либерального такого апокалипсиса, который распространяется очень быстро среди населения, по масштабам своим, по темпам, это именно постсоветские страны. Вот везде, в европейских странах мы часто слышим про там легализацию очередного формы брака между женщиной и верблюдом, про, я не знаю, там, возможности использования детского труда в космосе, там вот разные эти уже психованные совершенно ненормальные какие-то инициативы, они к этому шли 70 лет, да, с момента окончания Второй мировой войны медленными шагами создавались. В постсоветских странах, ну, спустя там 10 лет после развала Советского Союза начался процесс, и мы видим, что эти государства просто заняты самоуничтожением с флагами, лозунгами этого либерального глобального тоталитаризма на руках. И это огромная катастрофа, и я не хочу, чтобы мы просто констатировали, что вот это там случилось, это очень плохо, и они там... При этом нужно отметить две вещи еще. Мы чудом, это именно чудо, то есть это не рациональные шаги, не системная работа, чудом нам просто повезло, что у нас президент с известными ценностями, точкой зрения и волевым характером, который смог увести в сторону государства, хотя бы на макроуровне вот увести в сторону с этого пути, но на среднем и на микроуровне у нас это процветает не в меньшей степени, чем в постсоветских странах. В сфере образования, культуры и во многих других там эстрадах, практически во всех сферах мы с этим можем сталкиваться. А во вторую очередь, эти страны мы не можем просто констатировать и сказать, ну вот, значит, так вот они сейчас возьмут. Это зона наших стратегических интересов. Для американцев это может быть приятный бонус, либо отсутствие такого бонуса. Вот, в принципе, хорошо ли залезть в Молдову? Хорошо ли обрести позиции там в Беларуси, в Украине, в Грузии, Армении, там, в среднеазиатских республиках? Конечно, хорошо. Но если мы этого не обретем, это катастрофа. Ну, не сказать, это для американцев. В нашем случае это не то, что, ну, вот такая картина, значит, надо смириться. Если мы теряем свою зону влияния в этом регионе, нам просто конец как государству. Это не буферной зоной была Восточная Европа для нас, которая вот была такая, чтобы мы напрямую не контактировали где-то. Это для нас такой, вот этот бонус для нас, что мы продвинулись вперед. Эта территория, это историческая территория Российской империи, которая обеспечивала безопасность для нашей страны. И если мы будем вот так сложа руки смотреть, как наши оппоненты очень умело, с использованием очень современных технологий, подходов, надо отдать должное, всегда нельзя недооценивать своего соперника. Факт существования на протяжении долгого времени у них капиталистической конкуренции, рынка рекламных услуг, успешного маркетингового продвижения товаров и услуг, да, там в этих странах, видимо, создали большую почву для того, чтобы они умели работать с населением на понятном ему языке через очень понятные системы символов, знаков, которые оно легко воспринимает. Мы работаем мощно, уверенно, на земле и думаем, что этого достаточно. Мы для многих стран постсоветского пространства являемся единственным гарантом того, что это государство будет существовать. Местное население ориентируется на заявления в социальных сетях представителей западных государств. И говорит, как прекрасно они нас любят, делают в нашу поддержку какие-то заявления. Почему? Потому что мы хорошо справляемся с тем, чтобы быть на земле, но возникают определенные сложности с тем, чтобы это представлять населению в красивой упаковке и так, как оно хочет это видеть. А это надо научиться делать. Ну, не получится по-другому. Наша политика в отношении самых различных стран, она же тоже за 1000 лет менялась. Ну, явно при Иване Грозном и при Петре Первом и при Александре Третьем и при Николае Втором мы по-разному работали с государством. Я уж не говорю, что во время Советского Союза уже была необходимость совершенно по-другому выстраивать механизм работы. С ценностями проблем нет, с идеями евреями проблем нет. Мы уже заявили традиционные ценности, мы хотим опору на цивилизационное развитие, на уважение к культуре. Это все прекрасно. Теперь механизм нужен, чтобы население в этих странах видело в России альтернативу американскому глобализму. Иначе будет очень сложно бороться за свой интерес на этом пространстве.
Несколько комментариев от радиослушателей в ходе вашей речи. Если бы сенатор Грэм не хотел, чтобы его подставили, он бы не поехал бы на Украину, тем более бы заявлений таких не делал. Еще одно. Не стоит забывать, что присоединение южных земель, помимо прочего, борьба с рабством по отношению к русским. Такие вот приходят сообщения. Мы же давайте дальше с вами двигаться. Есть у нас еще несколько новостей. В частности, вот, например, правительство польское приняло решение о санкциях. 365 граждан Белоруссии, 20 фирм и 16 человек, связанных с финансовым сектором России. Но 365 граждан Белоруссии для Польши представляют угрозу. Звучит нереально.
Не, ну, они, тем не менее, работают. Я более-менее понимаю, кто те люди, которые эти списки составляют, так же, как и в отношении нашей страны, те, кого еще недавно... А, кстати, некоторые даже официальные лица и сейчас называют людьми патриотичными, которые любят Россию, но какой-то неведомой нам любовью в каком-то своем извращенном стиле. Они очень любят свою страну и, бежав из нашей страны, помогают составлять списки доносительством специальным службам западных государств, указывают на сограждан своих, в отношении которых надо вводить меры различные, потому что они мешают капитуляции России в противостоянии с Западом. Ну, в случае, так как мы говорим о Польше, мы знаем, что в Польше скрывается огромное количество оппозиционеров из Белоруссии, которые бежали туда после этих протестов.
В какое-то время даже какое-то правительство условное формировалось, да, альтернативное?
Да, ну, и сейчас есть, там ездят, лекции читают, деньги получают за это, но уже понятно, что в мертвом состоянии находится этот проект, но очевидно, что был проектом в первую очередь польским при активном содействии Литвы.
Просто здесь возникает вопрос, а для чего вот это? Это какая-то такая микрокопия санкционного режима Россия-Запад?
Ну, я думаю, да, и осуществляются такие активные попытки всячески Белоруссию втянуть в это противостояние. Делаются заявления непосредственные о том, что территория Белоруссии — это территория польско-литовского княжества исторического, и что, да, в общем-то, здесь предельно все понятно, и они повторяют все время одну и ту же роковую ошибку. Нам с этим очень повезло. Они не читают собственных теоретиков, которые люди были не глупые. Они были не самые порядочные, но и не самые с этической точки зрения нашей восприимчивой, но то, что не глупые, это факт. Вот и Бжижинский, и ныне живущий Киссинджер, они неоднократно говорили, что, скажем, делайте что угодно, но никогда в жизни не ставьте по одну сторону Россию и Китай. Вот как угодно, может, только Россию с Китаем по одну сторону не ставьте. Хотите конфликтовать с Россией, сближайтесь с Китаем. Хотите конфликтовать с Китаем, сближайтесь с Россией. Их никто не послушал. Сегодня они впервые, наверное, в этой истории добились того, что они одновременно вынуждены противостоять и нам, и Китайской Народной Республике. В случае с Белоруссией, ну и вполне логично, мы видим, что Беларусь еще не весь путь прошла на пути участия в нашем противостоянии с Западом на территории Украины. Что есть еще шаги, которые она, там, возможно, в будущем осуществит. Вот подобная эскалация отношений с Беларусью, она ведет к чему? К тому, что она еще 10 раз подумает, прежде чем это делать, или поймет, что все равно другого выбора нет, рано или поздно придете, лучше я уже сейчас подключусь, может быть, тогда удастся, значит, в меньшем масштабе пройти эту дорогу. Абсолютно необдуманные шаги. Абсолютно. Так же, как и, кстати, многие в целом шаги по санкционной политике в отношении нашей страны. Приведу небольшой пример. Я был просто поражен, когда увидел, что санкционный режим в отношении, ну, просто всех россиян. Вот все находятся под этими санкциями. Почему меня это удивило? Зная характер некоторых наших политических деятелей, крупных бизнесменов там, и так далее, не приходится сомневаться, что если бы оставили квоту в 50 человек и сказали бы, вот эти 50, они наши люди, у нас никаких проблем с ними нет, вот на этих не распространяется. А остальным, вот сделайте вот это, не будете в санкционном списке. Я уверен, что нашлись бы у нас такие товарищи, хотя их товарищами назвать не очень хочется, которые быстро бы по этому пути проследовали. Но они сами своими руками сделали так, что у этих людей даже выбора нет. Они понимают, что у них единственное, что остается, это топить за собственную страну и хотя бы не мешать. Вот если даже мешать не будут, это уже огромное для патриотического слоя нашего населения достижение будет, если эти товарищи мешать хотя бы не будут.
Кстати, что касается не мешать, здесь вот есть еще такая двоякая новость из Венгрии и взаимоотношения этой страны с Европейской комиссией. С одной стороны, Еврокомиссия напоминает, что Венгрия должна соблюдать антироссийские санкции. С другой стороны, не мешает продолжать строить АЭС ПАКШ, которую Росатом строит на территории страны Венгрии, соответственно. Почему так складывается? Почему, с одной стороны, санкции и на Венгрию давление же большое идет, из-за взаимоотношений с Россией, а с другой стороны, от атомной энергетики не то чтобы не призывают отказываться, но де-факто не отказываются и не давят в этом отношении на Венгрию?
Это же не только Венгрии касается. По целому ряду вопросов. Вот зерновая сделка. Ну, если вы так нас ненавидите, вы так решили, что современное руководство России якобы не заслуживает того, чтобы вы с ним о чем-то договорились, а что вы тогда по зерновой сделке договариваетесь? Что вы у нас ресурсы покупаете до сих пор?
Вам сейчас возразят. Ну, мы договариваемся, но ведь российские условия не исполняем.
Не, это вопрос к нам. Но с нами-то они договариваются. То есть они же допускают для себя, что, скажем, нефть нашу можно покупать. Ну да, там говорят, мы предельный уровень цены обозначаем, но он где-то коррелирует с среднемировым. То есть там прям катастрофы такой особой не возникает. Но они же покупают. У нас и нефтепродукты, и газ покупают там, и все. Более того, ну, я-то как неофициальное лицо российское могу этот вопрос задать. А вы что, не знаете, что ваши товары, когда в некоторые страны СНГ уходят, они потом оттуда очень быстро попадают в Россию? Или вы этого не замечаете? Или вы не знаете об этом? А когда из России товарооборот с одной какой-нибудь страной СНГ увеличивается в разы, и потом у этой страны ровно в таком же объеме увеличится товарооборот с Европейским Союзом, вы этого не увидели, да, мои хорошие? Вот это прямо сейчас такой шок для вас стал, наверное. Ну, вы там будете стоять, пальцем бить об стол, что ты с Россией вообще ни слова об Украине, мы вообще никогда ни о чем больше, пока эта власть не уйдет, пока эта страна не развалится, мы ни о чем говорить не будем. Но как только доходит до... Знаете, там война войной, обед по расписанию. Вот как только доходит до обеда, ну, надо находить какие-то пути сразу же. Все всем прекрасно, вполне известно. И это вопрос скорее к нам в данном случае. Это тот вопрос, которым я не оставлю за собой право говорить, правильно ли идти этим путем, или правильно было бы вообще все обрезать и сказать, хотите играть с нами по-взрослому, давайте там играть по-взрослому. Почему? Потому что руководство страны оценивает здесь степень важности вот этих ресурсов, которые мы получаем от этого процесса, для дальнейшего ведения этого противостояния. Это может показаться абсурдным, но нам приходится иногда выстраивать эти отношения с этими странами для того, чтобы с ними же потом бороться. Я не оставлю за собой право сказать... Вот эта оценка, она была бы лучше в эту сторону или в ту, потому что ни я, ни вы не обладаем полной картиной того, что нам необходимо, в каких масштабах, что мы сейчас получаем и на что это идет. В целом, у меня есть впечатление, что глава государства чуть-чуть более информированный человек, чем мы с вами. Да, и поэтому если... потому что это макроуровень. Когда мы говорим про средний и про микроуровень, там другая картина. Там, в общем-то, на уровне федеральном эти вопросы не разбираются. Но на макроуровне, да, если принимается решение, что мы должны этим путем идти, значит, сейчас это необходимо для нашей победы.
Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.